Сегодня интересная такая тема будет. Наверное, тема, к которой я косвенно готовился в течение года. И по факту в течение ночи. Я еще недавно был студентом, поэтому еще эти, знаете, старые методы работают. Ночь до экзамена, все дела. Недавно с супругой отдыхали, были в путешествии в Великобритании. Была очень хорошая поездка, которую мы очень долго ждали, очень такая желанная для нас. Мы были в восторге практически от всего, что там происходило, но был момент, который нас немножко смутил. Когда ты немножко отходишь от центра города и смотришь на церкви, очень на многих церквях сверху на куполе прям висит флаг ЛГБТ-сообществ, и это можно увидеть практически в каждом городе Великобритании, во всяком случае в тех городах, в которых мы были, мы это видели. И ну, нас, как русских христиан, это очень сильно смутило, ну потому что это очень странно. Вот. И знаете, сразу представляется в голове, что там на богослужении происходит какая-то полнейшая вакханалия, что страшно даже туда заходить. Но знаете, если подумать, наверняка в эту церковь люди ходят и читают ту же самую Библию, что читаем мы. Туда ходят люди, которые точно так же жертвуют деньги, поют те же самые песни, может быть, просто на другом языке. И тоже заканчивают богослужение молитвой «Отче наш». Но есть одно «но». Я думаю, что это очевидно, что в такой церкви нет Христа. И знаете, на этих церквях очень часто можно увидеть таблички, в которых написано, что мы приветствуем всех, кто желает поклоняться в духе свободы, здравомыслия и толерантности. Вот такие вот вещи происходят в Европе. Пока это не докатилось на нас, но знаете, я когда размышлял над этим, я думал над тем, что вот грех, он же есть в жизнях всех людей, и во всех церквях есть свои проблемы. Я думал о том, что если бы на крыше каждой церкви был флаг, который отображал бы наши с вами грехи. Те особенности церкви. Знаете, идешь вот по улице в Москве, в центре, проходишь мимо церкви, а там такой флаг над церковью, там, не знаю, такой пирожок. Сочный такой, вкусный, домашний, знаете, который там, вот, где начинки много, теста не так много. И ты проходишь мимо и понимаешь, ну, это церковь чревоугодников, все понятно. Проходишь дальше, смотришь, там такой знак доллара. Такой, понятно, здесь серебролюбие, да, здесь такие люди. Ну и так далее по списку, чтобы каждая церковь имела свой собственный флаг и как бы демонстрировала те проблемы, которые существуют в этой общине. И знаете, хотел бы, чтобы мы с вами задумывались, под каким флагом мы идем в своей жизни сейчас, какой флаг мы гордо несем и что мы прячем за красивым фасадом своей церковной жизни. И знаете, то, о чем я сегодня буду говорить, я думаю, будет очень актуально для, во-первых, людей, которые недавно в церкви только начали ходить, еще не очень знакомы с тем, что это такое, для тех людей, которые носят такое вот название, интересно, как ДВР, дети верующих родителей. Но я думаю, что это будет полезно также для тех людей, которые очень много времени ходят в церковь, очень давно с Богом, но понимают, что в их жизни чего-то не хватает, в их жизни все равно что-то не так. И тема сегодня проповеди моей будет звучать следующим образом. Являюсь ли я христианином? И мы будем говорить сегодня о трех моментах, которые помогают нам чувствовать себя как христиане, вести себя как христиане, но при этом они не гарантируют того, что мы идем за Христом. И первый момент, о котором я сегодня буду говорить, который мы будем рассматривать, звучит так. Я знаю, что Иисус умер и воскрес. И знаете, у каждого из нас есть друг или подруга, сосед или коллега, одногруппник или однокурсник, который знает, что Иисус воскрес, что Иисус умер и на третий день воскрес, что Он искупил грех. Но тем не менее язык наш не повернется назвать такого человека своим братом или сестрой. Почему? Потому что согласие с фактами не равносильно вере. И знаете, уже было проведено огромное количество исследований. Существует целая армия апологетов, с трудами которых мы можем в свободном доступе познакомиться в интернете. И тем не менее мы видим, что наш мир утопает в грехе. И знаете, в парадигму несколько раз уже приезжал именитый апологет Олег Воскресенский со своей лекцией «Открытие». И знаете, к сожалению, но количество прихожан церкви не возросло в 10 раз с момента его приезда, потому что согласие с фактами не равносильно вере. И в послании Иакова мы читаем, что ты веришь, что Бог един, и это хорошо, но и демоны верят и трепещут от страха. И знаете, я часто очень слышу от подростков, от взрослых, что я боюсь рассказывать людям о Христе, я не рассказываю о Христе, потому что боюсь, что моих знаний будет недостаточно, чтобы человек покаялся. И, друзья, я хочу сказать, что никаких знаний недостаточно для того, чтобы человек покаялся. Это не наша задача. И тем не менее, несмотря на то, что наших знаний никогда не будет достаточно, это же не отменяет великого поручения, которое оставил нам Христос. И знаете, честно, я настолько вдохновился лекциями Олега Воскресенского, я раз 4, наверное, вот сколько раз он приезжал, я столько раз приходил. Но я думаю, выучу все основные тезисы его работы и пойду бороться с нечистью. Буду своих друзей-атеистов и неверующих, буду прижимать их к стенке, закидывать их фактами, и все, и я стану великим благовестником. И знаете, это не работает. Не знаю почему, но в какой-то прекрасный момент любой разговор с человеком может удариться о камень, о такой вот неразрушимый аргумент, когда человек тебе говорит: «И чё?» И ты задумаешь: «Олег Воскресенский, что там дальше по списку, что делать?» И знаете, согласие с фактами, оно не равносильно вере. И здесь нужно что-то большее. И об этом мы поговорим немножко позже. Поэтому если ты, дорогой человек, знаешь, что Иисус Христос есть Бог, что Он умер и на третий день воскрес, это еще не делает тебя христианином. И второй момент, второе заблуждение, которое помогает нам чувствовать себя и поступать, вести себя как христианин, звучит так, что я посещаю церковь, и я играю по правилам. Знаете, мы живем в удивительное время, в удивительном мире, в России. После вот 90-х годов, когда Билли Грэм приезжал с проповедями, когда такой бум в России был, очень много человек покаялось. Знаете, у этих людей потом родились дети, для которых церковная жизнь стала чем-то неотъемлемым, какой-то неотъемлемой частью их жизни. Это мое поколение. Ребята, которые знают, что такое христианские мультики. Ребята, которые знают, что такое гуманитарная помощь из Америки. Ребята, которые знали, ходили в воскресную школу, лепили там всякие поделочки, учили золотые стихи и хотя бы раз в жизни сыграли хотя бы овечку в рождественской постановке. Все эти дети, они есть, они живы. Но я задаюсь вопросом, сколько из этих детей действительно встретились со Христом? И знаете, для таких ребят хождение в церковь – это абсолютно естественное явление их социальной жизни. Они просто не знают, как по-другому. Они ходят в школу по воскресеньям, они ходят в воскресную школу. Это абсолютно нормально. И знаете, безусловно, молитва, чтение Писания, посещение церкви – это просто топ привычек, основные привычки христианской жизни. Однако некоторые люди посещают церковь, но при этом они не являются спасенными людьми. И что же говорит Иисус по этому поводу? В Евангелии от Матфея, в 13 главе, мы читаем, что Иисус рассказал им другую притчу. «Царство небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот, когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят: «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», — ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают: «Может, нам пойти и выполоть их?» «Нет», — ответил хозяин. «Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище». Человек, засеявший поле, это Бог. Враг – это дьявол. Пшеница – это верующие люди. Сорняки – это безбожники. И все это растет на одном поле. Мораль. В церкви всегда будут люди, которые ходят в церковь по каким-то собственным причинам. И поверьте, у каждого может быть причина своя. Кто-то, может быть, не реализовался в обычной жизни и хочет реализоваться здесь, потому что здесь планка немножко ниже касательно какого-то труда. Кто-то, возможно, ищет себе идеальную жену или мужа. В церкви, в принципе, есть хорошие люди. Я думаю, согласитесь с этим, да? И в церкви всегда будут люди, которые ищут своего. Но попытаться вывести их на чистую воду – это не наша задача. И об этом говорит нам Христос. И знаете, посещение церкви еще не делает тебя христианином. Делает ли тебя христианином чтение Писания или молитва? Давайте посмотрим, что об этом говорит Библия. Кто также, из послания к евреям прочитаю вам, кто также лично познал вкус Божьего Слова и действия силы будущего века, и после этого отпал от веры, невозможно опять обновлять покаяние, потому что они сами заново распинают Сына Божьего, предавая Его публичному позору. И знаете, есть люди, которые читают Библию. Есть люди, которые читают Библию, но при этом не верят в Бога. Есть люди, которые читают Библию для того, чтобы доказать, что в Библии абсолютный бред. И очень часто, общаясь с верующими людьми, я вижу большие проблемы. И я вижу то, что человек очень часто сталкивается с основной проблемой в христианской жизни, вот, которая просто красной линией идет, наверное, в жизнях практически всех, это с тем, что им очень тяжело наладить дисциплину чтения Библии. То есть это становится основной проблемой христианской жизни. Не проблема того, чтобы исполнять то, о чем говорит Библия, а проблема дисциплины чтения. И я знаю очень многих людей, которые очень дисциплинированы во всем, также и в чтении Библии. Но когда ты видишь жизнь этого человека, ты не видишь жизнь этого человека Христа. Ты не видишь, как человек меняется. Ты не видишь, каким благословением он является для его окружающих. Ты видишь человека с огромной дисциплиной, с очень хорошей силой воли и вообще классного человека. И является ли молитва признаком того, что ты христианин? О чем говорит Христос? В Евангелии от Матфея Христос предупреждает, чтобы мы не были как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах на углах улиц, и таким образом, чтобы все их видели. Итак, если человек ходит в церковь, если человек читает Библию, если человек молится, это еще не значит, что этот человек христианин. Это еще не значит, что он последователь Христа. И третье заблуждение – мое любимое. Звучит оно следующим образом. Я сделал много добрых дел для Иисуса. Это исповедь, наверное, моя. Знаете, в любой церкви есть люди, которые очень любят служить, которые очень много слушают, которые очень много чего делают. Да даже не просто в церкви, в любом коллективе будет такой человек. В церкви таких людей можно узнать очень просто. Они обычно участвуют в нескольких служениях одновременно, и у них такие большие синяки под глазами. Вот. Я думаю, что кто-то в этом узнает себя, я себя в этом узнаю. И знаете, я один из этих людей. Кто-то со мной еще? Человек, который делает очень много, который не может не делать очень много. Костя Аксенов, хорошо. И знаете, очень многие из нас верят, что если человек делает много добрых дел, значит, он очень духовный. Значит, этот человек, вот, за которым можно идти. И это очень хорошо работает на тебя, когда ты молодой, неженатый парень. Я сам был таким, это классно работает. Потому что все девочки вокруг думают, ой, он так много делает для Бога, он такой активный. Наверное, он будет настоящим духовным лидером семьи. За ним я буду как за каменной стеной. И девочки попадаются на это, моя жена попалась на это. И знаете, Вика может подтвердить, что в нашей жизни бывали моменты, и бывают, и будут уже. Я уверен в этом. Когда я приходил домой, у меня не было сил даже на то, чтобы поговорить с ней. Я просто приходил, она смотрела на меня, и она понимала, что даже не нужно разговаривать с вами, мне нужно поцеловать просто, и все, и ложиться спать. И знаете, вот в прошлом году я много делал. Очень много делал для церкви. Я организовал лагерь, миссионерскую поездку. Я был членом пасторской команды. Я проводил обучение для мужчин. Я проповедовал. Сейчас кто-то должен сказать, что и все делал это плохо. Это факт. Вот. И знаете, во всей этой круговерти я понимал, что у меня иногда нет времени на то, чтобы остановиться и вообще подумать. А Бог хочет, чтобы я это все делал? А мне нужно все это делать? И поймите, я сейчас это говорю не для того, чтобы как-то похвастаться, сказать о своей продуктивностью. Наоборот, с долей самоиронии, и с определенной исповедью перед вами. Потому что, знаете, все это привело к тому, что однажды во время разговора с пастором Московской библейской церкви, когда мы с Викой общались с ним, моя жена сказала такую фразу, что говорит: «Я сейчас не чувствую, что Эд духовный лидер нашей семьи. У меня есть такое ощущение, что он где-то там, на фронте, а я здесь». Знаете почему? Потому что когда-то апогеем было то, что Вика попросила перед сном помолиться меня. Я помолился обо всем. Я помолился о парадигме, я помолился о пасторах, о всех проблемах нашей церкви, о всех служителях и сказал «Аминь». После этого Вика сказала мне: «Знаешь, я вообще ожидала, что ты помолишься о нас, о нашей жизни, о нашем будущем ребенке». Знаете, вот такие вещи, они являются поворотными в твоей жизни. И знаете, после этого я принял решение на год оставить все служения, любую деятельность, для того, чтобы сфокусироваться на своей духовной жизни, для того, чтобы сфокусироваться на духовной жизни своей семьи. Я стал делать крайне мало по моим меркам. Мне казалось, что я вообще бездельник, я ничего не делаю, я там раз в 3 месяца проповедую. И знаете, после того, как я все это отказался, было вообще очень интересное откровение. Оказывается, Бог все еще любит меня. Потому что все предыдущее время я понимал, что я делаю очень много хорошего для Христа. Я делаю много очень великих дел для Христа. И, конечно же, Он любит меня. Как меня можно не любить? Как можно не любить человека, который много чего делает? Пусть пасторы подтвердят. Любимчики — это человек, который пашет. Человек бездельник, он всегда, ему всегда хочется дать духовный совет. И знаете, Иисус предупреждал, что тем, кто считает, что совершил много великих дел для Христа, не место в Царстве Божьем. Он говорит, что многие будут говорить мне в тот день: «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов? И не совершали много чудес?» Но тогда я отвечу им: «Я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники». Потому что если ты делаешь очень много хороших, добрых дел, это еще не делает тебя христианином. И знаете, вот три момента, которые я хотел бы, чтобы вы сегодня усвоили из того, о чем мы сегодня будем говорить. Если ты знаешь, что Иисус Христос есть Бог, это еще не делает тебя христианином. Если ты ходишь в церковь, ты играешь по правилам, ты молишься, ты читаешь Библию, делаешь все как надо, это еще не делает тебя христианином. И если ты делаешь много хороших дел, это тоже еще не делает тебя христианином. И сейчас самое главное, то, что я хочу, чтобы мы с вами усвоили, то, что я хочу, чтобы вошло в сердца каждого из нас, в первую очередь в сердце мое, потому что начинается сентябрь, начинается Новый год, сейчас начинается очень много проектов, и мы должны быть готовы к этому. Мы должны готовы быть, чтобы наши сердца были настроены на правильную волну. Я хочу, чтобы вы открыли Евангелие от Матфея, 11 главу. У кого есть Библия, открывайте Библии, у кого есть телефоны, открывайте телефоны, приложения. 11 глава Евангелия от Матфея, с 28 стиха. Сегодня будет небольшое послание, небольшая проповедь, но я думаю, что здесь не в этом дело. Я прочту слова Христа. Иисус говорит: «Придите ко мне все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой душам вашим, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». Как и 2000 лет назад, сегодня Христос обращается к нам с этими словами. Он говорит: «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, я успокою вас». Прийти в данном случае – это значит поверить, и вплоть до подчинения своей жизни Его господству. Слово «труждающееся» или «уставшее», если в новом переводе, здесь означает внутреннее истощение. Истощение, которое вызвано поиском божественной воли посредством земной мудрости. А «обремененный» предполагает внешние тяготы, вызванные усилиями достичь праведной жизни по делам. Слово «успокоить» имеет значение «освежиться» или «прийти в себя», как после долгой дороги или после работы. Другими словами, Иисус обращается сегодня к каждому из нас. Иисус говорит, что «я знаю, что ты устал бороться. Устал бороться со своим грехом. Знаю, что ты устал бороться с жизненными трудностями, с проблемами, с работой, с проблемами в семье, с проблемами со здоровьем, с проблемами во взаимоотношениях. Я знаю, что ты устал бороться и пытаться быть хорошим человеком. Именно для этого я пришел в этот мир, чтобы умереть, для того, чтобы помочь тебе, именно для того, чтобы ты мог прийти в себя, для того, чтобы ты мог обрести покой и умиротворение. И все, что нужно, это чтобы ты пришел ко мне со смиренной верой и дал мне управлять твоей жизнью. И далее Христос говорит: «Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой душам вашим, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». И знаете, Иисус использует образ ярма, которое использовалось как часть упряжки для того, чтобы управлять скотом. И при этом именно с помощью ярма хозяин мог управлять своим животным. И раньше об ученике очень часто говорили, что он находится под ярмом своего учителя. Именно поэтому Христос использует этот образ и добавляет, чтобы мы научились у него, отдав свою жизнь в его руки. И так как Иисус кроток и мягок сердцем, его ярмо не тяжело. Он дает не усталость, а покой душам тем, кто подчиняется ему. И знаете, когда вам кажется, что христианская жизнь – это очень тяжело, когда вам кажется, что это постоянная, бесконечная, неподъемная борьба, значит, вы делаете что-то не так. Поймите, я сейчас говорю это в первую очередь в свой адрес. Потому что Христос говорит об обратном. Он говорит, что мое ярмо легко. Значит, в какой-то момент мы свернули не туда. Значит, в какой-то момент мы обставили себя всевозможными дисциплинами, всевозможными обрядами, всевозможной деятельностью. И мы потеряли самое главное. Мы потеряли Христа. И мы потеряли доверие Его. В жизни каждого из вас есть маленькое-маленькое окошко, в которое не хочется заглядывать. У каждого из нас есть та самая Ахиллесова пята, куда нам очень тяжело допустить Бога. Для кого-то это какая-то обида. Когда ты видишь человека, и ты обижен на него, и ты не хочешь с ним разговаривать, потому что не ты виноват, а он виноват. И ты не можешь пойти и примириться с этим человеком, просто не можешь. Потому что лучше я забуду об этом, лучше я компенсирую в другом. Мы живем именно по такому принципу. И знаете, у каждого из нас есть свои боли, есть свои переживания. Все это накапливается, 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 и кажется, что жизнь становится невыносимой. Как тяжело быть хорошим человеком, как тяжело быть христианином. А все, что нам нужно, это довериться Христу во всем, абсолютно во всем. Что значит прийти, подчинить свою жизнь полностью, всецело, не на 99% и 9%, на 100%, на все. Все, что во мне есть, все, что у меня есть, я подчиняю Христу. То есть я могу представить, что все исчезнет, но я все равно останусь счастлив, потому что у меня есть Христос. Потому что ни за что в своей жизни я не цепляюсь больше, чем за Христа. Вот этого требует от нас Христос. А взамен Он говорит, что вы не будете чувствовать недостатка, и вы не будете чувствовать тяжести. То, что вы будете чувствовать, будет называться покоем души вашей. Именно в тот момент, когда ты приходишь ко Христу с открытым сердцем, с покаянием, открываешь его и говоришь: «Господь, вот моя жизнь». Вот он я весь, со всеми проблемами, со всеми грехами, которые я не могу побороть уже много-много лет, со всеми конфликтами, со всеми страхами. Прошу, Господь, возьми контроль. Возьми контроль над моей жизнью. Используй это ярмо. Да, это может быть очень унизительно. Я что, животное? Но, друзья, на покаяние нельзя приезжать на белом коне. Это невозможно. Потому что Христос сам показал нам пример, как нужно въезжать, как нужно жить свою жизнь. И знаете, может быть, ты взял на себя неподъемное ярмо. Может быть, это ярмо работы, которую ты просто не вывозишь. Ты понимаешь, что недостаточно умений твоих, недостаточно твоих качеств, но ты хочешь быть на этой работе, и тебя это гнетет с каждым днем. Возможно, ты взял ярмо какого-то служения, которое ты не можешь вытащить, которая просто высасывает из тебя только все силы, и ты уже забыл о Боге, обо всем, лишь бы сделать это к нужному сроку. Возможно, это проблемы в семье, которые тоже гнетут тебя. Единственный способ обрести покой – это прийти ко Христу. Единственный способ обрести покой – это сказать: «Христос, возьми это в свои руки». Друзья, у каждого из нас есть то, что мы не хотим отдавать Христу в руки. Мы говорим о том, что мы отдаем, и мы делаем все, что нужно, кроме самого главного. Мы все равно беспокоимся. Это может быть вопрос работы, это может быть вопрос финансов, может быть вопрос личной жизни, что угодно. У каждого из нас что-то есть. Знаете, единственный способ обрести покой, единственный способ стать настоящим христианином, последовать за Христом, полностью подчинив свою жизнь Богу. Это самое главное, что я хотел сегодня для вас сказать. Потому что, знаете, самое ужасное, что может быть в жизни человека, это когда ты проживаешь свою жизнь, ходя в церковь, выполняя все, что нужно, но так и не обретаешь самого главного. Это близости с Отцом, это искупление, это спасение и внутреннего спокойствия, внутреннего мира. Если то, о чем мы сегодня говорили, о чем мы сегодня читали, коснулось вашего сердца, если это актуально для вас, то я предлагаю вам помолиться вместе со мной, потому что, друзья, никогда не поздно. Не ждите какого-то супермомента, когда здесь будет более интересный, хороший проповедник или более хорошее освещение и звук, или более эпическое мероприятие для того, чтобы произнести ту самую молитву. Потому что Бог, Он здесь и сейчас, и Он здесь и сейчас хочет протянуть тебе свою руку. И Он хочет сказать, что я знаю, что тебе тяжело, я знаю, что тебе больно, я знаю, что ты устал, но я протягиваю свою пронзенную руку тебе, и я жду от тебя ответного шага, жду твоей молитвы. И я молюсь сейчас не просто потому, что нужно и принято помолиться, а потому что я хочу, чтобы Бог вошел в мое сердце, и чтобы Он взял под контроль каждый аспект, каждый подводный камень, каждую проблему, которая есть в моей жизни. Я хочу, чтобы те, кто молится со мной, молились. Давайте склонимся в молитве. Господь, мы, Господь, приходим к Тебе. И мы, Господь, признаем, что мы грешные. Господь, мы признаем, что мы очень своевольные, своенравные люди с огромными мозгами, с огромными мечтами и планами о своей жизни, Господь. Также мы признаем, что мы люди, которые постоянно ошибаются, Господь, и люди, которые постоянно чего-то боятся. И мы лишены, Господь, Твоего покоя. Мы хотим исправить эту ситуацию, Господь. Я хочу исправить эту ситуацию в своей жизни. Я хочу, чтобы Ты, Господь, взял под контроль меня, Господь. Пусть это не самый, наверное, приятный образ, но я готов быть, Господь, вот этим тупым животным, на которое Ты положишь свое ярмо, Господь. Я готов идти туда, куда Ты меня поведешь. Потому что, Господь, я знаю, что это единственный способ для того, чтобы обрести покой, для того, чтобы обрести ту самую радость, в погоне за которой мы, Господь, ежедневно ходим на работу, ездим в отпуска, Господь, покупаем вещи, машины, квартиры и улучшаем свою жизнь, Господь. Мне не нужно ничего этого, Господь, но мне нужен Ты. И мне нужно, чтобы Ты, Господь, наполнил мое сердце. Я каюсь, я прихожу в молитве к Тебе, Господь. Открываю свое сердце и прошу, Господь, Ты наполни его своей благодатью, Господь, своей любовью и своим миром. Господь, и помоги мне вот завтрашнего дня, сегодняшнего дня, Господь, когда я иду в этот мир, Господь, быть человеком, который в первую очередь надеется на Тебя. Не во вторую, не в третью очередь, Господь. В каждом аспекте моей жизни я хочу надеяться на Тебя и знать, Господь, что Ты усмотришь. Ты усмотришь вопрос с моей работой. Ты, Господь, смотришь работу, вопрос с моей личной жизнью, Господь, и прочие другие вопросы, Господь, которые настолько сильно нас беспокоят, Господь. Ты способен исцелить любую рану, Ты, Господь, способен повлиять на любую ситуацию. Мы с верою, как церковь, Господь, сейчас склоняемся пред Тобой и молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.